не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Великое потрясение петровских реформ встряхнуло Россию до самого основания, вывернув медвежьи углы ее, из которых нежданно-негаданно сверкнули на весь мир намытые веками золотые самородки, странные гении земли русской, мыслители, мастера, поэты. В маленьких странах дорожат каждым сколько-нибудь способным человеком. Матушка безбрежная Россия из талантливых выделяет лишь гениального. Да и того норовит иметь в единственном числе, потому как и достаточно. Матушка императрица Анна Иоанновна, когда пытались ей молодого Сумарокова, две оды ей посвятившего, предсветлые очи представить, так рявкнула, мол, на черта сдался еще один, ежели Васька Тредяковский уж имеется. Матушка Елизавета Петровна на Шувалова хмурилась, когда тот взялся был ей художников приводить. Ну куда их столько, избы, что ли, расписывать? Матушка Екатерина, тому же Ивану Ивановичу, на просьбу его представить ей некоего гения российского, второго Ломоносова, с шутливым недовольством отвечала в смысле того, а зачем он второй-то? Но так уж вышло, что после смерти Ломоносова русская земля породила еще одну фантастическую личность – крестьянина-полиглота, философа и математика по имени Иван Евстафьевич Свешников. Кто-то из вхожих в дом Шувалова увидел на базаре молодого крестьянского парня, который топтался возле торговца книгами. Брал книжки смело, листал, торговался. Чудно было смотреть на грубые крестьянские пальцы, тискающие Плутарха. Еще чуднее сделалось, когда этого Плутарха парень купил-таки, сунув в котомку и пошел прочь, вроде как обычное дело сделал. Шуваловский знакомец, от изумления не оправившись, догнал парня и привел к меценату в дом. А Иван Иванович, поговорив с мужичком, проэкзаменовав его, был потрясен. Иван Свешников знал несколько европейских языков не хуже самого Шувалова. Разбирался в математике, естествознании, астрономии, стихи пописывал. Откуда? Как? Ведь самого Ломоносова в этом возрасте превзошел. А оказалось просто. Книжки умные читал. Благо их не то что в прежние времена, в разы больше на Руси завелось. Вот и читал себе, запоминал, думал. А что еще гению надо? Шувалов показал Свешникова Потемкину. Тот тоже подивился, но дело ему не нашел, а стал возить по попойкам. Познакомил с Эйлером. Тот был уже стар, слеп. Проэкзаменовав Свешникова, недоверчиво качал головой. Неужто и впрямь от сахи этакое-то чудо? Подобрал парню 10 задач наисложнейших. Решай, тренируйся. А тот прямо при метре все их и расщелкал. Шувалов представил-таки Свешникова императрице. Екатерина тоже восхитилась. Особенно ей понравилось, как ловко парень стихи складывает. Какое слово ему не назовешь, тут же рифму подберет. Какую тему не задашь, с такой легкостью импровизировать станет. Точно специально этому искусству обучался. Слушая Свешникова, императрица шепнула Шувалову, мол, не завести ли для сего феномена должность импровизатора придворного? Но Шувалов сдержанно отвечал, что не для того гения привез, чтобы из него шута делать, хоть бы и утонченного. Екатерина со своим обер-камергером ссориться не хотела и предложила Свешникова, чтобы под потемкинским покровительством не спился, послать в Англию, дабы к последним научным достижениям приобщение иметь. Шувалов согласился. Он надеялся, что отрыв от привычной среды пойдет Свешникову на пользу, а иммунитет природной гениальности защитит от новых соблазнов. Но что-то там в Англии у Ивана Евстафьевича не заладилось. Русского самородка вместо университетских кафедр чаще видели за кулисами лондонских театров. Потом к Шувалову поползли слухи, что британский высший свет весьма им заинтересован. А позже видели якобы Свешникова в компании каких-то темных личностей, похожих на тайных агентов двора. А дальше и слухи стихли, и постепенно затерялись следы. Шувалов казнил себя. Зачем отпустил парня? Здесь, дома, надобно было гения доращивать. Ведь чтобы с этакой-то одаренностью и совсем ничего не сделать. Каким мутным потоком и куда был смыт этот самородок земли русской, так и осталось неведомым. Маленькая трагедия или большая российская нелепость по имени Иван Свешников.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Сергей Бунтман у микрофона. У нас в гостях Тамара Красовецкая. Добрый день.
Добрый день.
И мы поговорим о народах Северного Кавказа. В прошлый раз мы говорили о судьбе, о депортации, судьбе и общественном движении, восстановлении в правах крымских татар. Там тяжелая была история, но обширная и очень сложная история у народов, населявших и населяющих Северный Кавказ. И вот мы попытаемся хоть как-то в ней разобраться, в этой истории. Дело в том, что нам оставило наибольшие какие-то вот проблемы в свое время. Кажется, что гражданская война очень много, так попросту скажем, набуронила на Северном Кавказе. И с административным делением, и с этническим расселением, и с расказачиванием, и с многими другими явлениями.
Вы знаете, это правда, да. Гражданская война везде оставила свои следы, не самые, конечно, лучшие. Но дело в том, что применительно к Северному Кавказу, надо сказать, что в этом отношении ведь он отличался. Потому что Северный Кавказ вообще-то за белых в большей части не стоял.
Ну, за казачьих
войск.
Терского и Кубанского.
Там были свои обычные противостояния с казачеством. И, может быть, и на этой основе, поскольку казачество и было, тоже в рядах белых, да, и большевики относились к казакам плохо, и по этой тоже причине, поэтому... Нерусские народы Северного Кавказа в годы гражданской войны, в отличие от той вот ноты, которая очень неприятная сейчас есть в историографии, они больше поддержали красных, это факт. Там были сложные проблемы перехода на сторону красных, там были определенные преференции, обещания, которые потом не были выполнены. Вот, но, тем не менее, Северный Кавказ больше стоял на стороне красных. Я бы в этом отношении больше выделила бы 20-е и 30-е годы, которые сыграли свою роль, политика. Содержательная часть политики вот этих лет сыграла роль в том, что отношение изменилось. Здесь надо понимать, и вот эти все безумные всякие. Понимаете, вот это все это очень сложно. С одной стороны, это как бы наращивание каких-то культурной инфраструктуры, развитие там грамотности и все такое прочее. Во-вторых, там столько было понаделано всяких ошибок. Потом это грянула эта коллективизация, которая, между прочим, во время которой была довольно сильная миграция, такая неконтролируемая. Вот, но все-таки очень многие уходили с Северной Кавказа за границу. Граница, в общем, не на сильном, не на крепком была замке. Вот, и на Кавказе это вообще-то довольно простые вещи. Поэтому вплоть до все 30-е годы и 20-е годы там были довольно серьезные восстания. Восстания они были и в 41-м году, например, Чечено-Ингушской АССР. Вот. И вообще, чтобы вот долго не останавливаться на этом, как причинах, да, я просто хочу напомнить такую общеизвестную всем частушку, Сергей Александрович, помните, она, правда, такая мягкая, и возникла уже, по-моему, в 70-е годы, помните, встал я утром в 6 часов с ощущением счастья. Ну, народ да. Дальше знает ее продолжение.
Да, вот. Вот. Здесь то, что было в 20-е и 30-е годы. С одной стороны, большие усилия были на Кавказе, и на Кавказ, интересно, что мы знаем, уезжали и работать, и, например, в начале 30-х годов от украинского голода уезжали.
Уезжали, да, люди, да, да. Движение, миграция в это время была очень такая активная. Активная, и она, между прочим, очень представляла проблемы для... С одной стороны, она как бы позволяла решать проблему, потому что она упрощала вот этот вот, уравнивала социальный состав, да, потому что одни репрессировались, высылались, кулаки высылались, потом те, кто не уехали из таких высоких сословий, да, там бывшее дворянство и прочие, вот бывшее офицерство, да, они постоянно вылавливались, они постоянно куда-то переселялись, это же постоянная вот история. И потом пошли различные стройки, да, туда надо было заводить уже, да, более квалифицированную рабочую силу, а потом уезжали люди там из тех мест, которые надо было как-то выживать, да, где-то, хотя на Кавказе тоже было голодно. Коллективизация там происходила очень тяжело. И если вот не брать, допустим, русские территории, да, а брать уже, собственно, не русские, да, вот автохтонных народов, то, конечно, наиболее тяжело была, проходила коллективизация у чеченцев. Ну, честно говоря, и Калмыкова чуть не убили. Там же его еле-еле отбили, там, когда было восстание в Балкарии в 30-м или 31-м году. Там все было очень, очень на больших нервах. Потом за этим пошли репрессии. Значит, вырезали тех, кто как бы проводил эту коллективизацию. Вот, пришли совсем, так сказать, вот вытаскивались вот эти люди с низов, которые, конечно, их подманивали карьерами. Они становились какими-то начальниками в это время, да. И вот, вот в таком вот виде пришли, началась гражданская, уже Великая Отечественная война. Вот. И здесь еще надо заметить вот такой вот очень важный факт, который придает как бы такой неприятный, ну, фон такой в сегодняшней литературе, и в околонаучной, и такой публицистической, да и, собственно говоря, в такой строго научной, академической. Да? А здесь вот эта вот проблема дезертирства в первые месяцы, когда призыва, да, которая была, эту тему, эту проблему нельзя отрицать, да?
В чем она состоит, эта проблема? Насколько массовым было дезертирство? Насколько было оно определенным в этническом составе своем?
Вы понимаете, есть цифры. Вот цифры по чеченцам, да, они посчитаны. Насколько они достоверны, я вам голову сейчас не положу, потому что бумага выдерживает очень, знаете, может много терпеть. Но я могу объяснить какие-то причины. Я могу понимать вот это внутреннее состояние, да, населения, вот этот вот уже нелюбовь к тому, что происходит, да, в стране и с ними. А потом еще ведь надо понимать одну такую вещь, что не было большой традиции, как у русских, служить в регулярной армии. Это тоже надо понимать.
Ну почему же? К началу 20 века эта традиция была уже почти установлена. И это была большая победа, государственная победа формирования диких дивизий.
Сергей Александрович, я с вами здесь не сильно соглашусь, потому что для этого полвека замирения с Кавказом, окончания гражданской войны, как вот специалист по культуре, этого мало. Это надо начинать где-нибудь там с битвы на Ладожском озере, битвы на Калке, для того, чтобы иметь вот такой вот уже в сознании архетип, да, что своей земли мы не хотим ни пяди, но и чужой вершка не отдадим. Это
свои
не отдадим. Это очень сложные вещи. Это очень сложные вещи, и потом вы понимаете, что все-таки политика к этому времени уже явно приобретала черты такого вот пренебрежения этническими. Это не 30-е годы, это не 20-е годы. Пренебрежение национальными особенностями, да, в которые в 20-е годы это еще был серьезный такой момент. Когда шла репрессия людей, которые, расстрелы людей, которые все-таки были вот эти национальные элиты, они как-то держали народ в каких-то, да, рамках. Они им умели как-то все это дело объяснять. Но их всех в это время репрессировали, уже к тому времени. Вот
то есть уничтожена была уже советская элита.
А первый призыв чеченцев был только в 1938 году. В это время они же еще не обученные. Потом, вы понимаете, это же народы еще вполне с традиционным сознанием, да? Вот в историографии есть такая очень нехорошая вещь, когда обсуждается вопрос о диверсантах, да, парашютистах, которые были заброшены на Северный Кавказ. Называется их совершенно точная цифра – 302 парашютиста, да? Но вот есть один исследователь, которого я очень хорошо знаю. Я была оппонентом его, на его докторской диссертации. И эту цифру я ему сказала, убери ты ее, никогда не докажешь. Не может быть в это время среди этих 302 парашютистов 200 карачаевцев.
А эту,
ну не может, вот по культурной 200 своей,
карачаевцев,
да, 200 карачаевцев, ну не может быть. Я понимаю, почему
а
он
почему
это...
не может быть?
Ну, потому что...
в плен, карачаевцы, обученные быстренько.
Знаете, это, знаете, это очень, надо очень быстро быть обучаемым, иметь очень большую историю обучения для того, чтобы вот так быстренько подняться на самолет и не испугаться прыгнуть. Это сложные на самом деле вещи. Вот, и я не буду отрицать, что какое-то количество карачаевцев, и не только карачаевцев там было, но вот столько и быть не может.
А эта цифра вот послужила одной из причин депортации, получила наказание народа.
Ну, в общем, многие цифры в том числе складывались, и не только эти цифры. Но дело даже сегодня не в этих цифрах. Дело в том, что эти цифры, которые упоминаются в публикациях, очень сильно портят взаимоотношения между народами сегодня.
Ну,
вот что проблема.
Давайте после новостей мы подумаем, да, что какие цифры, реальность, нереальность этих цифр, потому что здесь надо выяснить все-таки то, что было на самом деле, а не то, что портит или не портит. Мне кажется, что правда никогда не сможет испортить никаких отношений.
Да, но эту правду надо искать.
Вот, искать.
Эту правду вот, надо искать.
Но мы продолжим передачу через...
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Тамара Красовицкая в нашей программе совместной с журналом «Знание и сила» ведет Сергей Бунтман. Итак, причины. На что опирались в своем желании вот к 44-му году депортировать многие кавказские народы?
Ну, эти причины, они изложены в разных документах, которые писал Берия, писал он Сталину. И причины эти сводились к тому, что на Северном Кавказе очень много людей, которые перешли на сторону немецких захватчиков, помогали им. То есть они стали предателями, вот, и на этом основании, значит, их надо выселить. Вот так.
Но это уже 44-й год, когда фронт уже отошел и от Сталинграда,
да, фронт и от уже отошел, фронт уже отошел, от... нет, в 43-м году уже вы начали выселять, карачаевцы выслали...
В 43-м,
да. 7 ноября 43-го года.
Всегда на праздники отметим.
Вот. Ну, там цифры, даты, конечно, были немножко растянуты, но в центре...
Кого
был,
на 7
да,
ноября, кого на 23 февраля,
на,
кого
да,
на 8 марта.
Кого на 8 марта, это правда. Вокруг праздничных дат это все было. Было решение Политбюро по этому поводу в феврале. Значит, еще раньше, 43-го года, оно, так сказать, принималось, это решение. И там ведь голоса разделились, надо сказать. Потому что половина, в том числе и Берия, который все это писал, считали, что надо подождать войны и все-таки разобраться.
Конца войны.
Конца войны и после войны уже, если депортировать, то депортировать, не депортировать, ну, принимать решение. Там ровно поровну разложились голоса. Если хотите, я могу назвать, кто как
кстати,
проголосовал.
Кстати, это было
да,
важно.
Давайте я вам это скажу. Значит, за был, сейчас надо, за то, чтобы сейчас высылать, выступал Молотов. Вознесенский, между прочим, был за это. Вот. Берия, кстати говоря, был чтобы подождать. Хрущев был, чтобы подождать. Вот. Андреев был за это, за немедленную высылку. Ну, перемесило... Жданов был за немедленную высылку. А
но
вот
он
Ворошилов...
был специалист по депортациям, Жданов, кстати,
ну,
говоря.
Ждан... Нет, ну, Жданов...
Он...
Это
Жданов
он потом.
Еще... Нет,
потом.
Не потом. Потом. Он организовывал замечательно. Он в 40-м году, в 41-м, он организовывал депортации в Прибалтике.
А, ну, это... Все-таки тогда еще это самое, были не такие масштабные депортации. Ничего. Ворошилов, Каганович, Хрущев, Калинин и Берия после войны. Ну, перевесил голос, естественно, Сталина. Вот. И, значит, началась подготовка вот этих вот операций, которые сами называются как чекистка войсковые операции, потому что людей для войск НКВД и ОГПУ, да, было задействовано очень много. Там, причем собирали там по всему, по всей России собирали людей. Вот-вот повязали всех. Забирали из Башкирии, из Бурятии шли вагоны с НКВДшниками для того, чтобы там сосредоточить все это дело. И вот здесь давайте, Сергей Александрович, с вами вот представим себе, действительно, цифры ведь тоже факты, да? И цифры надо, их можно расположить в самом разном порядке, да? А можно их попробовать проанализировать вот логически, да? Посмотрите, вот если у нас было выслано по цифрам 493 269 человек, чеченцев, да, и ингушей, то эту операцию осуществляли 120 тысяч военных, да. Значит, мы путем простого деления понимаем, 1 к 4 на каждого мирного выселяемого, ну, или не мирного, как тогда казалось, да, выселяемого, у нас был один человек военный.
Да? На каждых четырех, получается.
На каждых четырех, да?
Да, один к четырем.
Один к четырем. У карачаевца там вообще было один к двум, а у балкарцев вообще чуть ли не один к одному. Ну, тогда просто уже они были последние, и было много сосредоточено военных к этому. Но надо понимать, что это все семьи многодетные. И там не все стоят
взрослые. То есть это не 400 тысяч взрослых мужчин.
Мужчин, да, вооруженных мужчин. Теперь смотрите, вот интересно, что вы затронули вооруженных, да? Изъято 20 100 из огнестрельного оружия. Ну, это вообще можно две дивизии, да, насколько я понимаю,
да, вооружить. Да, но какого оружия?
Сейчас я вам скажу, с какого оружия. Значит, винтовок 4688, пулеметов 479. Только почему-то я вот очень специально считала, смотрела на цифры потерь не со стороны высылаемых, да, депортируемых, а со стороны тех, кто этим занимался. Вы знаете, я нашла в документах у Берии, что по Калмыкии, значит, заболел и умер от заворота кишок один военный, да? Угу. Там все же это уже так опубликовано, да? А, значит, Чечне во время, там же операция проводилась в два срока. Первые взяли плоскостную Чечню, там где-то 300 тысяч первыми эшелонами отправили. А потом надо было спускать с горы, там была проблема, там был очень сильный снегопад, поэтому задерживали. Ну, надо было просто из ущелья этих с гор спуститься. И вот он пишет, Берия говорит о единичных перестрелках, да, о единичных перестрелках, и погибли там, 4 человека было убито, и 3 человека было ранено.
Это вот не потери. Это не потери для такой операции.
Это не потери. И потом, если у вас там такой бандитизм, да, то почему, собственно, вот эти 20 тысяч стрелкового оружия, так сказать, не стреляют? Вообще-то горцы стрелять умеют.
То есть можно сказать, что фактически сопротивления не было.
Фактически сопротивления не было. Надо отдать должное Берии, это было подготовлено. Потому что накануне он сам пишет об этом, что он встретился с первым секретарем обкома Малаевым. Тот заплакал, но обещал взять себя в руки и поговорить с людьми. Он собрал всех священников, мул, значит, глав ТЭПов, да, он с ними тоже поговорил, и население, надо сказать, довольно покорно пришло туда. Если это такие бандпособники, да, если это такие предатели Родины, то, наверное, они ожидали, да, могли бы и сопротивляться. Там было сопротивление, там 2000 человек, ну, я сейчас вот, еще 2016 человек было арестовано, те, которые не пошли в вагоны. А те, которые, значит, на которых уже была информация, что они действительно были связаны или с бандами, или с немцами. 170 из них потом сразу же отпустили, поскольку схватили лишнего, да?
А как-то отпустили. Почему их не депортировали?
Нет, их потом, ну как, их из тюрьмы в вагоны.
А, из тюрьмы в вагоны,
да,
отпустили.
Это же
называлось отпустили, да?
Ну, в общем, да. Mm-hmm. Вот, их таким образом сделали такое им послабление, да, вот, и вот с этими уже 1800 с чем-то человек, да, Потом уже разбирались совершенно предметно, да, что и как, в чем они, собственно говоря, виноваты, да. Ну, каждый может получить процент, да, от этих 400, наверное, там полпроцента. Не знаю, так не могу быстро в уме сосчитать, сколько это получается, столько виноватых. Но дело в том, что эти проблемы существовали на всей территории страны. Надо же понимать, что как уже к зиме 41-го года 70 миллионов населения осталось на оккупированной территории. И им надо было как-то выживать, да? И много людей, которые жили в той же самой, там, я не знаю, на западных, да, на западных губерниях. А вот пришли немцы, и что делать? Наверное, кого-то там просили в горы провести, показать там какой-то перевал, как туда идти, да? Вообще война, она такая тяжелая вещь. К сожалению, не все бывают на войне героями. Особенно, когда у тебя дома там мало детей, а... Знаете, вот если сейчас сюда войдет два автоматчика, я на всякий случай перестану говорить.
Ну вот,
вообще-то.
Ну вот, скажите, вот. Здесь самое главное было в том, что на Северном Кавказе, да. Вот если... не учитывать вот самые первые высылки, да. Там немцев по Волжье и так да. далее, то Северный Кавказ, Крым потом претерпели самые массовые депортации не по абсолютным цифрам, а по проценту к населению.
Я считаю, что, понимаете, я считаю, что депортации на Северного Кавказа и Крыма, они носили немножко совсем другой характер. Чем высылки из Прибалтики, Украины, Молдавии и так
Белоруссии,
далее.
Белоруссии, числе России.
Да, Белоруссии. Они носили чисто этнический характер. Все-таки после этого, после окончания войны, вот извлекали из армии тех, которые демобилизовывались. И это люди, которые воевали, да? Люди воевали, их было около 150 тысяч, 150, по-моему, 7 тысяч вот этих людей, они находились в армии, дезертирствами, но эти воевали. Они отвоевали и отправились к месту вот этой самой ссылки. Я считаю, что это была ссылка по этническому признаку. И я вижу, поскольку я много занимаюсь национальными проблемами, я понимаю, причины, по которым Сталин их высылал. Просто дело в том, что Кавказ очень сложная в этническом отношении, в этническом, в лингвистическом отношении территории. И там его политика, она проваливалась просто, ну, дальше некуда. Дальше некуда. Он никак не мог найти там какой-то общий язык. Во-первых, надо сказать, что Кавказ его хорошо знал. И он хорошо Кавказ знал. И на Кавказе насчет его, надо сказать, не заблуждались. Есть очень любопытная такая, ну, это 21-й год, такой был Джалал Каркмасов, такой кумык, председатель Совнаркома Дагестана, когда Сталин приехал провозглашать дагестанскую автономию. Ну, там они сидели в какой-то комнате, там на стене были портреты Троцкого, и Сталин что-то такое съехидничал. То Каркмасов ему сказал: ты вообще приехал сюда, читай, что тебе там написали, и давай уезжай отсюда. То есть вот это отношение было. Сталин этого не забывал. Не забывал. Это первое. Второй момент был, почему высланы тюрки? Тюркоязычные, карачаевцы и балкарцы, да?
Ну, вот здесь нам один из слушателей предлагает, да. Что Сталин боялся вступления Турции в войну.
Ну, во-первых, нет, не это Сталин не, боялся.
Это было настолько... маловероятно.
Нет, я думаю, здесь другое было. Вы понимаете, тут надо идти от султана Галиева, от татар, от этой мощной, вот этой тюркской идеологии, да, там же было очень много проектов построения организации тюркоязычного населения в какую-то, ну, так сказать, компактную массу, да, для того, чтобы вот модернизировать уже вот эту группу языков. И он ведь с ними очень сильно боролся, он их всех посадил и потом перестрелял абсолютно всех. И для того, чтобы как бы выровнять вот эту вот, вот эти вот пики, да, вот эту структуру разномастную, он и изъял. В этом отношении большая территория Северного Кавказа, она оказалась в этом отношении уже как бы двуязычной. То есть там остались адыги, кабардинцы, черкесы, адыгийцы, да, они все друг друга понимают, это, по сути дела, один народ и один язык, да? Убрали чеченцев с ингушами, но осталась сложная ситуация в Дагестане. Но, слава богу, Сталин туда не полез, потому что там вообще-то языковая ситуация очень сложная. И что еще меня к таким выводам приводит? Дело в том, что он мог, страна же большая, да, Сибирь огромная, но он выселил их в тюркоязычную Среднюю Азию. В Средней Азии эти три народа принимали все, принимал Казахстан тюркоязычный, принимал Узбекистан тюркоязычный и принимала Киргизия тюркоязычный. Таджикистан не принимал. То есть он их поселил в свою родную среду. То есть это такие вот ассимиляторские в его представлении такие политические движения.
Прежде чем заняться теоретическим языкознанием, товарищ Сталин занимался языкознанием практическим.
Практическим, это правда. Да. Потом он уже в 49-м году написал об этом деле большую статью.
Вот. Да, лабораторная работа была у него такая. Да. Молодец. Теперь хотелось бы все-таки поговорить о том, каким это привело последствия. Потом наступили с огромными потерями. Да, были и трагические истории во время самой депортации.
Были чудовищные истории. Да, была эта чудовищная история, о ней надо сказать. Она, вы понимаете, она опубликована, потому что историки всю эту историю раскопали. Там остались и живые очевидцы. Это история с этим аулом Хайбай. Сейчас скажу. Хайбахом, да? И там еще соседний аул пострадал, Цумсой такой был. Там, но дело было связано как раз со снегопадом. Их нельзя было вот оттуда спустить, и уже нельзя было задерживать эту операцию. Там и человек был задействован, фамилия известная, Гвишани в этом, полковник Гвишани. Вот, ну да, там сожгли. Сожгли людей заживо, это было. Кто-то успел там выбраться, убежать, вот они потом свидетельствовали. В 60-е же годы работало две комиссии, которые это выставили. Там идет спор о том, сколько человек сожгли.
И сколько бы не сожгли. Ну, да. Понимаете, насчет вайнахов. Конечно, вайнахи не принадлежат только...
Нет, вайнахи, я их и не называла.
И чеченцы, да. Ингуши, вайнахи.
Я знаю, что
они
это
не...
навско-дагестанская группа.
Конечно,
языков,
да. Но товарищ Сталин, как он показал в дальнейших своих теоретических изысканиях, был еще тот языковед. Одна из самых смешных лекций, которые я слышал на свете, это как раз марксизм и вопросы языкознания. У нас, слава богу, был изумительный преподаватель языкознания Анатолий Янович Айкевич. И это одна из самых была смешных лекций в моей жизни. Спасибо ему большое. Ну так вот, вы понимаете, да, это был акт вообще, преступление против человечности. Преступление против человечества абсолютно было ясно совершенно. И чем здесь вот эти отличались от нацистских карателей? Ничем, ответ. Абсолютно ничем они не отличались.
Ну, конечно, это преступление. Конечно, это преступление. Но вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что оно лежит просто в ряду других. В ряду других. Потому что это началось уже с 17-го года. И просто были какие-то годы, в которых власть была слаба и не могла.
Причем были разные векторы репрессий.
Разные, они направлялись против всех. Когда-то по социальному признаку, когда-то выкашивалась, так сказать, интеллектуальная какая-то прослойка, да, потом национальная какая-то прослойка. Вы понимаете, это же безумное количество этих депортаций, когда вы смотрите, это начинается... Для корейцев это одни мотивы были, да?
Угу. Это в ряду приграничных народов.
В ряду выселения. Приграничных народов, потому что рядом корейцы были.
Эти эксперименты, вот эти, каким бы соображениями они ни были обоснованы, они до сих пор имеют очень серьезные последствия.
Очень
несмотря
серьезные,
на 56-й год, несмотря на то, что некоторые народы вернулись, естественно, с огромными потерями, некоторые народы не вернулись, попали в зазор между репрессиями и реабилитациями, как те же самые. Отдельная история с турками-месхетинцами, отдельная история, требующая отдельного исследования.
Да, да, исследования совершенно
отдельная
так,
история
да.
курдов.
Да.
Отдельная история так называемых этнических тунеядцев
да,
послевоенных,
да,
негрузинского
да,
населения
да,
Грузии.
Да.
Полностью до 60-х годов, если считать еще тоже интересный эксперимент, в больших кавычках, это переселение, помните, горных таджиков на
да,
равнине?
Да, да, да.
Изумительно, было, с огромными
да,
потерями.
Абсолютно,
знаете,
да.
от воды
да,
эпидемия.
От воды, да,
от
да,
воды.
Да,
люди
да,
стали
да,
умирать
да,
от
да,
равнинной воды.
Да, да.
Они не умели ею да, пользоваться.
Да, да.
Здесь
это,
получается...
Кстати, это, кстати, к разговору о парашютах. Вы понимаете,
да,
не,
да,
не
это,
просто это
вот
все.
Это абсолютно,
да.
Тамара, верно,
ну, да.
это к разговору о парашютах.
Да.
И здесь насчитывается... ну, здесь разнятся несколько подсчеты, но 102 в целом. 52 только этнические в сталинские времена, и 102 в целом, включая социальные депортации, 102 насильственных перемещения.
Ну, Сергей Александрович, что я могу сказать? Все-таки после того, как мы уже лишились советской власти, власть у нас уже называется по-другому, я надеюсь, что она все-таки, эта новая власть, сделала для себя выводы и больше такие эксперименты проводить не будет. Потому что последствия эти аукаются, они будут аукаться веками, потому что эта обида не прощается. Не прощается, потому что вот разберись тогда с этим делом и найди виноватых, и накажи их, по, если они нарушали, пусть самые суровые, да, но правила того, той жизни, того времени, это была бы одна история. Но что делать вот семьям, которые до сих пор, вот я вам хочу сказать, у меня есть моя сестра, которая, у которой все хорошо, она известнейшая поэтесса на Северном Кавказе. Когда я ее попросила написать документ, вот как это было, вот пришли, вот ночью, вот собирались, да, я ушла, я увидела, пришла она, это взрослая, добившаяся всего женщина, она рыдала, она говорит, я не могу это...
Прикоснуться к бумаге.
Прикоснуться к бумаге.
Да.
Настолько это обидно до сих пор. Вот. И плохо это вот еще в каком отношении. Вы понимаете, эту тему надо обсуждать. Надо вот так вот выкладывать вот эти цифры и говорить об этом. Говорить, посмотрите же, вот что, соберите вот эти цифры и проанализируйте. Мы же все люди, в общем-то, уже с достаточно, ну, во всяком случае, со средним образованием, да, для того, чтобы не спекулировать на этом. Потому что вот на Северном Кавказе я много туда езжу, я много там оппонирую диссертации, в том числе и докторских. Вы понимаете, но там получается, вот ты всегда боишься, ты знаешь, кто это защищает диссертацию. Если кабардинец, это будет одна история. Если карачаевец, другая история. Мы должны понимать, коль скоро мы беремся за вот эту тему, вообще в науке не бывает национальности. Ты должен стоять только на почве фактов и только на почве, на твоей профессиональной основе уметь их интерпретировать, читать вот эти бумаги, где все в рамках того времени написано и про шпионов, и про перебежчиков, и там какие-то партии записаны, национал-социалистские в Чеченской республике. Я думаю, чеченцы сильно бы удивились бы, если бы на такую партию назвали бы.
Особенно члены этих партий, якобы члены
да,
этих партий.
Да, да. Да, они были против...
С удивлением бы узнавали друг о друге.
Да, особенно если бы там насчет вот теоретических основ этой партии, понимаете, это было бы очень... Ну, вот так в документах такое им приписывали.
Знаете, есть, вот. Можно написать очень жестокое исследование. Это называется «Репрессивные моды».
Моды?
Моды. Моды. И кто становился в 30-х годах, например, троцкистом?
Да.
Наоборот, правым уклонистом, да. все подряд.
Да.
Кто становился вот только по этнической принадлежности буржуазным националистом? Сколько у нас таких было? Когда нужно было пришпилить ко Второй мировой войне, то становились национал-социалистами.
Национал-социалистами, совершенно, да, да.
И во всех случаях да. объекты репрессии имеют очень мало... представление о том, каким партиям они принадлежали.
Согласна.
Тоже мода течения, да. чтобы было ясно народу еще.
От неграмотности это идет и сверху, и снизу. Вы понимаете?
Смотрите, возможно ли в случае с Кавказом, где остается масса нерешенных проблем, оставшихся оттуда, есть проблемы, идущие из других еще, конечно, от других исторических явлений. Но, например, такая проблема, как пригородный район, остается, вот, она просто прямое следствие депортации ингушской в свое время и не решена 18 лет уже.
Вы знаете, тут вот в этой истории, конечно, я же вам вот когда говорила, когда собирали всех этих НКВДшников по всему Советскому Союзу, надо сказать, что, ну, я ничего не могу сейчас этим людям вот о них сказать, это же было принуждение, но там очень много и дагестанцев участвовало в этом выселении, и осетин. И понятно, что, понимаете, вот эта вот проблема тесноты земли, да, они заселены этими теперь осетинами. Здесь нужно или какое-то политическое по этому поводу решение вот, принять и сказать, что это была территория другой республики, и ее надо вернуть. Но вы понимаете, какой здесь клубок сейчас завяжется по всему Северному Кавказу? Потому что претензии есть у всех ко всем. Это мы сейчас с вами обсуждаем только проблему 45-го года, и вот последних, да? А вы посмотрите, что происходит, когда вы почитаете работу по 18 веку. Там тоже вот где чьи аулы и кто когда из какого аула передвигался. Понимаете, мне кажется, что для Северного Кавказа нужна какая-то другая программа этого развития, потому что, откровенно говоря, вот это вот размежевание на эти республики, хотя я и много об этом деле писала, вы понимаете, она породила огромное количество местных начальников.
И какое наслаждение.
И какое, конечно, наслаждение заставили сейчас быть президентами там, да, и не думать о своих, да, народах. Вот о чем надо вести.
И плюс еще, когда производятся репрессии, и Таня ставит вопрос вопросов. Вот, да, здесь Таня у нас, да, слушательница, говорит, репрессии – это цель или средство? Ох, хороший вопрос.
Хороший,
Таня,
вопрос.
Ох,
да,
хороший вопрос. Да. И как, да, приятно породить громаднейшую, да, проблему, когда ты офицера осетина,
да,
посылаешь выселять
ингуша.
Как,
да, на всю
какую
жизнь,
бомбу,
да,
ты, да, закладываешь. Да. Спасибо. Да. У нас сегодня был краткий обзор достаточно. Мы попытались остановиться на некоторых фактах, явлениях и заставить нас всех подумать о них.
Нет, ребята, все не так, все не так.